Потеря каждого человека – это всегда трагедия.
Как же Сергей Магнитский, как же пианист Павел Кушнир, как же люди, запытанные насмерть в российских тюрьмах, как же украинцы, запытанные в российском плену?
Прощения таким мерзавцам нет и быть не может.
Жалкие тараканы, которые тявкают из угла – это какая-то новая биологическая реальность.
Понимать, что происходит и что реально за этим стоит – сегодня уже роскошь.
Давай отставим в сторону иронию.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной с вами писатель-публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Елена.
Да, я уверена, что многие из наших зрителей постоянно знают, что сейчас будет происходить. Но если к нам кто-то только что впервые присоединился, мы вам рады, во-первых. Во-вторых, расскажу коротко, что мы здесь будем обсуждать события ушедшей недели. И можно прямо сейчас уже лайкнуть авансом, если не понравится, потом отзовете всегда. Ну и комментируйте нас, как посмотрите. А вот чтобы все это время не отвлекаться, подпишитесь еще на Ходорковский лайв и начинаем. Август такой, что все как будто забыли, что у войны с Украиной есть, знаете ли, линия фронта. Потому что линия фронта, она в больших городах по обе стороны проходит. Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе последние. Вот из того, что сейчас, на данный момент, мы записываем эту программу в понедельник. Ответные по Краснодару, Дагестану, по Самарской области был большой удар. И вы знаете, Путин такой ход войны прокомментировал. И я это покажу.
Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительны и гораздо более разрушительны. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед.
Ну вот это слово «нарастили», оно там столько раз звучало, и сам Павел Зарубин говорит, ну вот, Владимир Владимирович, мы же ведь нарастили удары, а Путин такой, да-да-да, все для фронта, все для победы, а все, что летит с Украины, это все жалкие попытки развалить Россию. Мы, конечно, Виктор Анатольевич, с вами не военные эксперты, чтобы как-то оценивать это воздействие на фронт, какое-то продвижение, но как вам сейчас вот этот этап войны видится?
Так же, как виделся, слушайте, как виделся 4 года назад, уж по крайней мере, больше, чем 4 года назад. Для этого не надо быть военным экспертом. Для этого надо просто понимать, что война идет, и она толчется на том же месте, и это может быть бесконечно. Путин, каков бы ни был, но он не идиот, он прекрасно понимает, что никакой победы нет, никакого продвижения нет, никакого Киева ни за 3 дня, ни за 3 года и никогда не будет. И его задача – продолжение войны. Он не может выйти. Это мина-ловушка. Он на нее зашел, он не может сойти. Погибнет именно он. Остальные перестанут гибнуть, и украинцы, и россияне. А он погибнет, как минимум политически. И он не может это прекратить. Поэтому будет постоянное продвижение. Постоянное взятие малой такмачки. Я не знаю, в чьих руках она сейчас, но, так сказать, третий год. Да, будут бои за малую такмачку. При стройке войны, превышающем Великую Отечественную. Тут все более-менее понятно. Его уверенный тон объясняется тем, что он, очевидно, говорил по суфлеру. На общем плане видно, что он смотрит немножко за плечо, значит, господину Зарубину. Ну, надеюсь, шрифт был крупный, надеюсь, это было с первого дубля. Он успешно выговорил все это, что было написано, уверенным тоном. Насколько это придало уверенности россиянам в их завтрашнем дне? Ну, уверенность в завтрашнем дне, впрочем, может быть тоже разная. Я думаю, может быть уверенным в завтрашнем дне в том смысле, что Украина будет продолжать, да, отвечать уже. Война перенесена на территорию России. Уже никакого аттракциона в виде бомбометания по украинским городам безнаказанного не будет. Удары будут нарастать. Через какое-то время, я думаю, Запад дозреет до разрешения бить по российским городам уже по-настоящему. Да? Понятно, что Путину деваться некуда. Он будет, так сказать, так и будет транслировать эту уверенность в потере суфлеру Ну, пока он у власти. А он у власти, пока война. Поэтому это такая лента Мёбиуса. По ней можно довольно долго путешествовать, да, с плоскости на плоскость. Где причина, где следствие, уже непонятно. Он ввязался в войну, он втянул, то есть не ввязался, он ее развязал. А ввязались, втянулись мы, вся Россия. И будет за это платить Россия. А Путин будет рассказывать Зарубину о продвижении и о жалких попытках Украины что-то там сорвать. Все будет дальше по плану Путина, только не уверен, что это план победы.
А эта программа «Текущий момент» всегда выходит без суфлера. Не, ладно, у Виктора Анатольевича это все понимают, но в этой программе даже я обезоружена. У меня передо мной просто черный экран. Ладно, это так, детали. Но мы не уходим от Путина, потому что интересно, что в своей речи он фактически признал, что Россия, то есть он сам отказывается участвовать в переговорах, продолжать их, возобновлять их в каком-то виде. Он назвал поступающие предложения экзотическими. Там Павел Зарубин попросил его уточнить, что за экзотические предложения. Он не стал уточнять, дескать, не хочет раскрывать карты. Он сказал только что, как же он это сказал, что сказал, что предложения о мире должны соответствовать положению на Земле. И отдельно хочу показать фрагмент, как Путина на фоне всего этого, как Путин на фоне всего этого беспокоится о человеческих жизнях.
Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления. И мы видим, что эти преступные деяния продолжаются.
Я понимаю, что это не новость, то, что он говорит, но я вот до сих пор просто теряю дар речи. То есть я, например, не знаю, Виктор Анатольевич, как это комментирует человек. Может, он ерничает, я не знаю, может, это у него ирония такая. Он 4,5 года, вот сегодня 4,5 года, как он разрушает, убивает людей в соседнем государстве, и такой, ну, каждая жизнь же важна, но это же всегда трагедия.
Ну, Лена, ну, мы об этом говорили, но мы каждый, мы, собственно, никаких новостей до того, как мать природа приберет это чудо, значит, свое, никаких новостей глобально уже не будет. Мы об этом говорили много раз. Отсутствие обратной связи. Вот напротив него сидит некоторый человек с бейджиком журналист. Но Путин не боится после этой фразы о цене человеческой, каждой человеческой жизни. Не боится, что журналист спросит о него, а как же капитан-лейтенант Колесников с подводной лодки «Курск»? Как же тысячи запытанных насмерть чеченцев во время Второй мировой войны в фильтрационном лагере Чернокозово? Как же дети Беслана, по которым ваш спецназ по вашей команде стрелял из огнеметов по заминированной школе? Как же Сергей Магнитский, как же пианист Павел Кушнир, как же люди, запытанные насмерть в российских тюрьмах, как же украинцы, запытанные в российском плену? Как же это все? Что вы мелите, Владимир Владимирович? Поясни, расскажите нам, пожалуйста, да, подробнее про Беслан или подробнее про подводную лодку, которая утонула с вашей похабной улыбочкой. Но Путин знает, что такого журналиста рядом с ним нет и не будет, и быть не может. Что напротив него сидит истукан, который говорит точно так же заготовленный текст, как заготовленный текст, и потом отвечает он. Поэтому он давно отвязался. Что у него там в голове? Думаю, что он сам уже давно не рефлексирует. Он уже давно отморозился. И вполне уверенно, вы видите, вполне уверенным тоном говорит, он не боится. Он не боится, ну, там, про совесть мы не говорим, но он не боится обратной связи. Ее нет. Ни парламента нету, который устроит ему выволочку за это. Ни свободных СМИ, которые разберут каждое слово, ни суда, в который можно обратиться, ни на улицу выйти нельзя. И он это знает. Поэтому он может себе позволить быть неадекватным. Он неадекватен европейскому, мировому представлению о том, каким должен быть политик, чиновник. Но он совершенно адекватен той политической системе, уже совершенно туркмено-северокорейской, которую он создал. В этом смысле он абсолютно адекватен. Я никогда не слышал, что говорит товарищ Ким Чен Ын там, или какой-нибудь очередной Туркменбаши. Но, уверяю вас, они точно так же не стыдятся и не заморачиваются. И несут вот это все. Хуже другое. Хуже, что те, кто его, миллионы людей, которые смотрят его по федеральному телевидению, у большой части этих людей, я думаю, не возникает уже никаких вопросов. У них нет вопросов. Они не помнят этих имен, ни Магнитского, ни Кушнира, ни ничего. Они не помнят про Чеченскую войну. Они не знают слова Чернокозова, фильтрационный лагерь. Они понятия не имеют, кто убил детей Беслана. Вот в чем проблема. Поэтому Путин имеет полную возможность вот так вот нагло, отмороженно нести эту опасную, в общем, для себя даже опасную чушь.
Там же был очередной съезд «Единой России», и Путин, конечно, на нем был, но мы не будем его показывать в этой связи. Значит, тут отличился у нас Дмитрий Медведев. Давайте я покажу фрагмент его речи.
Отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и, во многих случаях, утрату сытой жизни, жалко тявкают на нашу страну, желая ей поражения в войне. Только вдумайтесь, их страна воюет, как бы они там себя ни называли, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может. Еще Салтыков-Щедрин когда-то написал: «Негодяй прибудет негодяем, а предатель предателем». И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
Я сначала увидела этот фрагмент в соцсетях, поэтому на секунду у меня было пространство для сомнения, что это, знаете, нейросети, нейромедведев. Но нет, нет, все по-настоящему, его вот эти тараканы, отщепенцы тявкают. Они, наконец, вылились на трибуну из телеграм-канала, и видно, что народ был готов, народ аплодирует.
Да, народ к разврату готов, как было давно сказано в одном старом фильме замечательном. Смотрите, во-первых, хочу поблагодарить господина Медведева за очень важную вещь, которую он сказал. И вас это, Лена, тоже касается. Он ведь сказал о том, что мы, значит, отщепенцы, значит, что мы пожертвовали, потеряли сытую жизнь, да, свою. Потеряли сытую жизнь. Это очень приятное сообщение. Значит, все-таки я не могу с этим не согласиться. Это значит, что, господин Медведев, что вы сказали? Давайте я вам расшифрую, что вы сами сказали. Это значит, что у нас, у меня, у Лены, у сотен тысяч россиян, которые от вас бежали, из полного материального благополучия бежали от вас. Это значит, что у нас есть какие-то идеалы, принципы, которые заставляют нас пожертвовать избыточно сытой жизнью под вашим руководством. И вы правы, господин Медведев, эти идеалы есть у этих людей. Мне предлагали не просто сытую жизнь, мне предлагали, собственно говоря, быть Соловьевым задолго до Соловьева. Лично Олег Борисович Добродеев предлагал. Да, и много чего мне еще предлагали. Константин Львович, мне предлагал быть Иваном Ургантом еще до появления Урганта и так далее. У меня, поверьте, были возможности очень-очень сытой жизни. Но значит, есть какие-то, представляете, убеждения. И у десятков тысяч людей, и у сотен моих друзей, которых я могу, вот сотни я могу просто поименно, есть вот такие, знаете ли, убеждения, которые заставляют нас с брезгливостью отбежать от ваших предложений, перспектив вашей сытой жизни. Так что за это спасибо, за этот фрагмент. Все остальное, ну, это отдельное. Значит, Лена, мы с тобою, как там, значит, разбежавшиеся жалкие тараканы, которые тявкают из угла, это какая-то новая биологическая реальность. Я подполз к зеркалу, попытался полаять, ну, что-то не получилось. Ну, я хотел бы посоветовать Дмитрию Анатольевичу все-таки либо меньше пить, либо завести референтов, которые меньше пьют, и в состоянии тявкающих тараканов все-таки в речах с больших трибун не допускать. Что-то это мне напомнило. Да, но это так, это что-то из прошлых советских времен. Тоже была такая какая-то вот такая классика, типа тявкающих тараканов. Прекрасный, прекрасный Дмитрий Анатольевич, прекрасный. Вы знаете, он там цитировал Салтыкова-Щедрина, это из современной идиллии. В этой современной идиллии еще там есть вот что. Там сказано, что жизнь наша, как селянка, которую подают в Малоярославском трактире. Когда смаху ложка за ложкой ешь, вроде еда, а начнешь ворошить да разглядывать, стошни. Так вот, Лена, я как-то не знал об этом выступлении. Вот вы разворошили, и меня стошнило.
Виктор Анатольевич, а вы вот представляете себе Дмитрия Анатольевича с книжкой Салтыкова-Щедрина? Мне кажется, он
Да не, ну
статусе в
послушайте.
Одноклассниках просто почитывает иногда,
Ну,
знаете.
послушайте. Не, ну, референты, ну это уже все даже скучно говорить. Что Путину, что... просто вот возвращаясь к Путину, по тому, как он говорил, по конструкции фразы. Да? Понятно, что это писали референты, что это все написано, и он не скрывает, что он читает эту бумажку. Послушайте, это все референты. Это референты ему тявкающих тараканов-то подложили, понимаете? В том-то и дело, что референты тоже, видимо, пьют.
Да
И очень
бедные они
сильно пьют.
тогда, если им
Да?
приходится
Но с
выдумывать
другой стороны,
таракан.
да, быть референтом Дмитрия Медведева с трезва, это совсем невыносимо, наверное. Вот такая жизнь там, такая жизнь.
Вы сейчас...
Ну, повеселил, повеселил. Я
Да.
хочу сказать так, давай отставим в сторону иронию. Ведь это все симптоматика. Вот когда такие речи звучат, уже были выродки Володина, да, были отщепенцы, сейчас выродки, тявкающие тараканы. Когда доходит до такой риторики, когда доходит до такой терминологии, это же приговор не нам. Это приговор не Борису Акунину и там не Гарри Каспарову и не Дмитрию Быкову и не тебе, не мне. Это приговор им, которые докатились до какого-то уже просто делириума, уже совершенно невыносимого, невероятного. Когда на это зал отзывается аплодисментами, это качество, это у нас правящая партия такая. Это нравится людям в правящей партии. Ну отлично, запомнили, запомнили, какова у нас правящая партия. В 2026 году, через четверть века после того, как начала править. Когда-нибудь, я надеюсь, что все-таки не слишком долго придется этого ждать, все это бесценный совершенно материал для будущей, вот я сейчас пишу, собираю, точнее говоря, хроники Хтони, понимаете? Вот как это все шаг за шагом, да, превращалось в то, во что превратилось. И это бесценные документы, совершенно я очень им благодарен за предоставление таких документов.
Там интересно, что я уже упомянула, что там еще и Путин выступал, и Путин сказал, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом, и тут такой Медведев. Ой, простите, все, а без иронии, без иронии. Значит,
Да.
абсолютная зачистка перед выборами происходит, естественно, процесс естественный, так сказать, не то чтобы неожиданный, какой там надежды, какая там, понимаешь, партия Яблоко, пришли за коммунистами понемножку, вот за популярным саратовским политиком и большим блогером, надо сказать, человек 2 миллиона подписчиков, я имею в виду Николая Бондаренко, значит, он хотел баллотироваться в Государственную Думу, ну и тут нашли, у него теперь это находит у всех, кто не угоден, фотографию Навального, которая является теперь экстремистским символом, изображением, не знаю, как это подробно описывается. Но тут у Бондаренко еще ирония в том, что, опять я со своей иронией, ирония в том, что тот аккаунт, где нашли эту самую фотографию Навального, никакого отношения к Николаю Бондаренко не имеет. Суду это не помешало выписать штраф, но не посадить, все-таки не его канал, так сказать. Неудобно как-то получилось, но штраф выписали, а теперь, значит, могут снять его, соответственно, с выборов, ну, потому что экстремистская статья. Все это мы проходили. Так в какой мы год вернулись, когда «Единая Россия» борется, понимаешь, с КПРФ и боится, что КПРФ победит?
Мы ни в какой год не вернулись. Это уже скольжение на саночках уже вниз. Они, как пуганая ворона, уже куста боятся. 2 миллиона, послушайте, ну, их можно понять. 2 миллиона реальных подписчиков, 2 миллиона людей, которые на самом деле интересуются, знают этого. Я не знаю этого конкретно депутата, да? Но, тем не менее, он популярен среди 2 миллионов россиян. Это очень серьезная цифра. Когда-то Константин Львович Эрнст брезгливо заметил, что аудитория меньше миллиона его не интересует, ну, для его проекта. И там все решают числительные. Если у тебя ты хоть что, неси, ну там тоже могут посадить, но тем не менее, 100, 200 человек, 300 на здоровье. Но когда 2 миллиона, это уже электоральная опасность. Поэтому там совершенно не важно, коммунист он или антикоммунист. Он влияет на людей. Он способен организовать, он может призвать к чему-то 2 миллиона россиян. У него есть для этого ресурс. Нифига себе. Нифига себе. Нет, послушайте, Единая Россия, они-то вот там на своем съезде, я думаю, прекрасно дают себе отчет, что никакой идеологии у них нет, что никакой партии там нет, что они просто малина, да, которые платят за то, что они вот скандируют и аплодируют, что их нет, никакой партии-то отдельной нет, она не ведет никакой работы, ничего этого нет давно. Они прекрасно понимают, что на любых маломайских свободных выборах их уделают все. Яблоко, коммунисты, Стрелков, Гиркин. Вот как только появится какая-то более или менее внятная политическая сила справа, слева, сбоку, Единую Россию уделают все. Просто все. Потому что у всех есть, у живых есть какая-то идеология, а у Единой России нет. Это просто партия начальства, которая слиняет, так же, как слиняла КПСС, в ту секунду, когда перестанет быть начальственной. Мы же помним. 22 августа, как раз тут годовщинка была. Ни одного человека, ну, Ахрамеев застрелился, еще несколько человек, да, Друнина потом покончила с собой. Несколько человек, которые коммунистов обнаружилось на всю страну. Людей, которые во что-то верят. А все остальные аккуратно перешли от одного начальства к другому. Да и начальство само из Свердловского обкома пришло просто уже демократическое. Поэтому они все правильно делают, с их точки зрения, они все делают правильно. И с Яблоком, и с Надеждиным, и с этим коммунистом. Северная Корея, есть трудовая партия Кореи. Какие еще вопросы? Просто еще многопартийность обратно. Шестую статью еще не вернули Конституции, против которой мы ходили на митинги в 90-м году, там, 1990-м, разумеется. Да? Просто они вернут скоро статью об однопартийности, и все дела, и нефиг валять дурака. Снова будет как при бабушке. При бабушке Софье Власть, я бы сказал. Так что все правильно они делают. Все правильно они делают.
Ну, мы не можем не отметить усиление на пропагандистском фронте. Тут такой казус, знаете ли, случился. Все подумали, что Дмитрий Киселев уходит на пенсию, ну, 72 года человеку. Ну, конец новый сезон. Вот, может, программу какую, знаете, безобидную делает про свои хобби. Ну, что-то такое, в соцсети развивать. Чем-то таким занимался. Оказалось, что он не то, что не уходит на пенсию. Он получил свою собственную итоговую программу. Значит, на «России-1» в воскресенье он будет рассказывать и объяснять всем, кто что неправильно понял. И программа прям так и называется «Киселев».
Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь.
Киселев.
Поделимся соображениями. Скоро.
Мне кажется, вот телезрителю только Киселева, конечно, с авторской программой для полного счастья не хватает. Как вам усиление пропагандистского крыла?
Телезрителю в каком-то смысле, особенно тому, который смотрит пропагандистские программы, ему уже ничто не помешает, как, впрочем, ничто не поможет. Вот. Что касается Киселева, вы знаете, тут ностальгическая страничка, потому что первый раз в прямом эфире федерального телевидения я появился как раз в программе «Час пик», которую вел молодой Дмитрий Киселев. Это было в июне 95 года, через несколько дней после возбуждения первого уголовного дела против программы «Куклы». И вот меня позвали в «Час пик», и Киселев, молодой Дмитрий Киселев, тогда, значит, со мной разговаривал. Вы знаете, он в ту пору спонсировался со стороны крупного капитала мирового и был абсолютным либералом, должен вам сказать. Просто мне было неловко за его либерализм. Вот можете посмотреть, это где-то есть, наверное, на просторах Ютуба. Совершенно неумеренный либерализм просто какой-то. Мне было, я очень хорошо помню, что мне было неловко от его попыток, так сказать, шутить над властью, которая посмела преследовать сатиру. Он был такой либерал. Потом несколько жизнь повернула, и вот он нашел свое счастье в казне Российской Федерации. Ну, дай ему Бог здоровья, давайте порадуемся за Дмитрия Константиновича. В политическом смысле ничего не изменилось. Я думаю, что той дозы, которую они получают от Соловьева, Скобеевой и Зарубина, им хватит уже. Тут такая интоксикация, что с Киселевым больше, с Киселевым меньше, разницы большой нет.
Я всегда все-таки пытаюсь, Виктор Анатольевич, надеюсь, зрители это оценят, найти какой-то новый сценарий, что ли, новый поворот нашей, действительно, новую новость, условно говоря, знаете. Хотя, конечно, новые новости пишут те, у кого старые, плохие, как мы знаем. Значит, Мария Львова-Белова. Это такой детский омбудсмен, совершенно неважно, как она называется, но это тот человек, которого Международный уголовный суд объявил в розыск за кражу детей с Украины. Она дала очередное интервью «Ведомостям», значит, и она сказала, что ее иностранные спецслужбы хотели украсть и вывести в Гаагу. И поэтому теперь она живет с охраной. Почему-то меня так это зацепило, я не знаю. А вот мне в Кремле сама Львова-Белова, какое-то ее окружение допускает реально, что какие-то спецслужбы могут ее где-то похитить, посадить, например, самолет с Львовой-Беловой где-нибудь на вражеской, понимаешь, территории, принудительно похитить ее и отвезти в суд. Я бы на это посмотрела, честно говоря. Но верить я в такое развитие сюжет пока на данном этапе не могу.
Мы бы все, конечно, посмотрели с удовольствием, но я думаю, что мы имеем дело со случаем бесстыжего самопиара. Да, вот она, а это ведь обращено не к украинским спецслужбам, которые должны ее срочно попытаться вывести в Гаагу, а это обращено к своим, так сказать, к Владимиру Владимировичу. Она просто, рискуя жизнью, она стоит на страже традиционных ценностей, который заключается в похищении украинских детей. Вот это она напоминает о себе, это самопиар, а мы все должны восхититься мужеством этой женщины. Вот, вот и вся, так сказать, разгадка, вот и весь бином Ньютон. Что же касается Гааги, вы знаете, Гаага не Гаага, хорошо, что им напоминают, и что они ощущают себя и знают про себя, что они преступники. Вне зависимости от того, я сейчас говорю не про конкретно там Любу Белову, там, да, про этот суд. Очень важно, чтобы они все, да, генералы, которых взрывают в московских ресторанах, там, те другие, пятые, десятые, военные преступники, просто преступники, да, как Любову Белову, чтобы они... Да, чтобы они помнили, что они преступники. Это полезная вещь. И это полезная вещь, так сказать, в общественном смысле. Уж какое ни есть общество. Очень полезно. Да, и она сама напоминает. Очень хорошо. Спасибо, что напомнили, что вы преступница, что вы похищали детей, что вам положен суд. То, что вы этого суда, скорее всего, избежите, ну да, многие преступники избегают суда. Ничего нового тоже. Но очень важно, чтобы зло было названо злом. И очень важно, чтобы об этом знали. И чтобы преступник тоже понимал, что он преступник. В этом смысле, я думаю, эта госпожа Львова-Белова, она немножко адекватнее, чем ее шеф. Потому что Владимир Владимирович уже, я думаю, и не помнит о том, что он преступник. Он уже столько лет в заморозке умственной, что он на самом деле вообразил себя русским царем великим. А она-то понимает. Она, видимо, поадекватнее. Она-то понимает, что ее ждет, если когда-нибудь правосудие действительно вернется на территорию Российской Федерации. Очень хорошо, что понимает.
Ну, мы записываем нашу программу в День независимости Украины, 24 августа. И, конечно, 35 лет, кстати, типа юбилей. А, вообще, конечно, это такой пример страны, которой пришлось столько всего на алтарь этой независимости положить, столько в прямом смысле жизни только за последние годы, что мне хочется спросить, а есть ли цена у независимости допустимая и уже недопустимая?
Лена, этот вопрос не ко мне. На этот вопрос имеют право отвечать только украинцы. И они ответят, у них будут там выборы, да, у них есть общественное мнение, у них есть возможность высказаться, да. Только они имеют право дискутировать о цене. Мы, да, все советы отсюда будут выглядеть совершенно бестактными. Слушайте, ну я не политический деятель, да, чтобы там народом и государством, так сказать, обращаться и поздравлять государство и народы. Но по поводу этой независимости и цены за нее. Вот, цену платят люди. Да? Цену платят люди. И цена совершенно трагическая у этой независимости. Трагическая. Десятки моих друзей в Киеве, Одессе, Харькове. Да, кто-то воюет, у кого-то сожгли дом, кто-то вынужден был бежать там под бомбами с детьми, со старыми родителями. Поломаны, переломаны миллионы жизней. Чудовищная человеческая цена. Это человеческий уровень. И Украина продолжает платить, люди Украины, украинцы продолжают платить за эту войну. Что же касается украинского государства, то вот за что я спокоен, так это за украинское государство. Потому что Путин парадоксальным образом укрепил независимость Украины так слюной склеил, как ласточкино гнезда, как сказано в стихотворении, так крепко склеил молодое государство, сшитое из обрывков прошлых империй. Да, с очень разными, да, с очень разной сложной историей, да, и разными совершенно очевидно и вполне конфликтными, там сказать, федеральными округами, как мы бы сказали, да. Понятно, что есть Донбасс, понятно, что есть Закарпатье, понятно, что там есть Одесса, понятно, это все и Киев, это очень все разное, очень разное. Путин сделал так, что вопрос о государственности Украины перестал быть полемическим. Украина никогда больше не вернется, не станет частью Русской империи. Точка. И это сделал Путин. Именно Путин. Потому что тот способ защиты русского мира, закавычно, который он выбрал на десятилетия вперед, исключает возможность какого бы то ни было участия России в политической жизни Украины. Украина независима и будет решать свою судьбу сама. Это очень драматический выбор, и, повторяю, не нам тут подсказывать. Украинцы сами справятся. Но просто констатируем, независимость Украины состоялась. Украинское государство состоялось. Процесс этот ускорила чудовищная агрессия Российской империи, называя вещи своими именами. Украина сплотилась, как не могла бы сплотиться, разумеется. В мирное время ее бы разрывали собственные противоречия. После того, что сделал Путин, все эти противоречия отступили, так сказать, прочь. И теперь мы имеем дело, мир имеет дело с Украиной, с украинским государством. И будет иметь дело с ним. Поздравляю, хочется поздравить с этим праздником. Желать Украине поскорее прекратить эту войну, да, поскорее сделать так, чтобы перестали гибнуть люди. А цена, и вот цена компромисса, это, повторяю, украинцы решат без нашей помощи. То, что можем сделать мы, россияне, все снаружи, изнутри, это посильным образом требовать прекращения войны от того, кто ее развязал. Да, и от российской элиты. А Украину с праздником.
Виктор Анатольевич, вот вы постеснялись, ну, сказали только Украину с праздником, но вообще так общо, с речью постеснялись обратиться к украинцам, а вот Александр Лукашенко не постеснялся. Нет. Подождите, я в своем стиле.
Я хочу объяснить. Подожди, сейчас с Лукашенко перейдем. Но я не могу обращаться, я не Лукашенко. Вот. Не Лукашенко, не вот. Путин. И Папа Римский, и не Организация Объединенных Наций. Я не могу обращаться к странам и континентам. Я могу обратиться к людям. К Жене Кузьменко, к Саше Володарскому, к Ноне Мартинич, к моим друзьям в Украине. И сказать: ребята, держитесь. Ребята, простите нас. Ребята, держитесь. Ребята, авось доживем до мирного времени и увидимся все. Авось как-нибудь, да, дохромаем до появления в России вменяемой власти, когда можно будет уже разговаривать. Все, я замолк. Я просто, ну, объясняю, почему я не обращаюсь к странам и континентам.
Просто вы все время понижаете градус пафосности нашей программы, а я все время повышаю градус пафосности нашей программы. Так и живем, что называется. Мы просто, представляете, Лукашенко проснулся такой, а что у нас сегодня в этот календарик у него такой отрывной, а там у него День независимости Украины. Он такой, надо поздравить людей, ну нехорошо как-то, или как это вообще происходит? Как вы думаете?
Нет, слушайте, вот тут вы не правы, Лен, тут вы не правы. Очень умный, очень хитрый, очень живучий, гораздо более хитро устроенный, гораздо более хитрый и опытный, чем Путин. Лукашенко умудрился выскочить. В 2020 году он бегал с автоматом по своим дроздам. Он был последний тиран Европы. Он был человек, которого надо просто хватать и судить за преступление. Но Путин ему помог с этой войной. Лукашенко умудряется пройти между струйками. Он не участвует в войне. Посмотрите, он имеет основания обратиться, он как бы в союзное государство, но в войне не участвует. Вот так как-то он устроился. И он имеет возможность поздравить Украину. И они должны, и по мысли Лукашенко, они ведь должны ему быть благодарны, что вся мощь белорусской армии не участвует, да, не участвует в этой войне. На что, кстати говоря, безусловно, Путин рассчитывал. Он не корейцами предполагал воевать, а белорусами в том числе, безусловно. Лукашенко выскользнул, снова выскользнул из бывалых, так сказать, рук этого особиста, в очередной раз показав, какой он опытный, хитрый политик. Минские соглашения, он умудрился побывать посредником, умудрился выскочить из военной истории. Он умудрился войти в договоренности с Трампом, да, и вернуть бизнес. Поэтому ничего личного, никакого отрывного календарика, никакого сумасшествия. Я так нормален, что сам удивляюсь, как говорил один негодяй у Шварца. Он абсолютно нормален и абсолютно очень технично использует вот эту вот позицию между струйками, которую он умудрился поместить в свое крупное тело. Он между струйками. Все, у него все хорошо.
Я тут, посматривая наших коллег, позавидовала одному из них, Ринату Давлетгильдееву, который ведет программу с Дмитрием Быковым, потому что Дмитрий Быков все время находит, знаете, какую-то вот, и объяснение, главное, этому всегда находит, какую-то позитивную цель впереди. Знаете, что-то в будущем он считает будет хорошо, и еще и объяснить это умеет. Вот в этой программе, которую я посмотрела на этой неделе, Дмитрий Быков, например, сказал, что мы встретим 30-е годы без Владимира Путина, и он в этом уверен. Ну, или там как-то так описал, что уверен. Естественно, Виктор Анатольевич, может, у вас там завалялось какой-нибудь позитивный? Хотя бы не до 30-го. Хотя бы не то, чтобы прям без Путина, не то, чтобы до 30-го. Ну, может, чуть-чуть какой-то свет впереди.
Дмитрий Львович Быков – поэт. И это проявляется не только в том, что он невероятно легко рифмует, а главным образом в его взгляде на мир. Он поэт потому, именно из-за своего взгляда на мир, а не из-за того, что он лихо версифицирует многие. А Быков – поэт, и мы его за это и любим. Он действительно… Это такой божий дар, это я даже не иронизирую. Это божий дар смотреть вперед, да? Гляжу на вещи без боязни, как писал старший товарищ Дмитрия Быкова, Пастернак. Начало, да, славных дней Петра, да, мрачили мятежи и казни, писал Пастернак. Но он смотрел на вещи без боязни. В начале 30-х годов, но это не отменило, к сожалению, при всей гениальности Пастернака, ни 34-го, ни 37-го, 38-го и всех остальных. Но Пастернак не был бы Пастернаком, если бы он глядел на вещи с боязнью. Он смотрел без боязни. Он надеялся на лучшее. Надеется на лучшее и мой замечательный друг Дмитрий Быков. Что касается меня, я, к сожалению, совершенно не поэт. Ничего хорошего Россию в ближайшем, в обозримом будущем не ждет, это точно. А развилка между очень тяжелым и совершенно катастрофическим, совершенно безнадежным. А может быть, ну я не знаю, моей фантазии прозаической не хватает предположить не то, что прекрасной России будущего. Поймите, когда будут перемены, собственно говоря, Быков, когда он находится в прозаической фазе, он ведь сам об этом тоже иногда пишет. И он написал недавно очень точный пост про то, что будет потом. И как нас поведут, ну мы говорили об этом много раз, как нас в светлое будущее поведут очередные негодяи. Как очередные негодяи, да, будут в новых исторических обстоятельствах вовсе не Быков и не Акунин, да, и, так сказать, не Шишкин и не Глуховский поведут нас в светлое будущее. Очередные негодяи, да, в диапазоне от блогера «Ремесло» до Ксении Анатольевны Собчак и от каких-то людей в погонах, ну и так далее, так далее. Кто-то раскается, кто-то окажется, что всегда все понимал. И будут рулить дальше, будут рулить дальше. Я очень не уверен каком-то... Понимаете, развилка лежит, тяжелая развилка, в любом случае тяжелая, впереди. Выглядит так. Либо Россия найдет в себе, напоследок это страшное слово, но либо Россия найдет в себе силы отрефлексировать произошедшее с ней за целый век, начала красного террора, потому что это все... По большому счету, один исторический сюжет. Не про Путина, что Путин плохой, а следующий какой-то упырек будет хороший. Да? А про то, что про окаянные дни. Окаянные дни, которые превратились в окаянные годы и столетия окаянные. Да? Мне выпало горе родиться в 20-м году, в проклятом году и столетии проклятом, писал Давид Самойлов. В проклятое столетие. Если у россиян хватит рефлексий на то, чтобы как-то осознать свое проклятое столетие, и хватит сил душевных и генетических, физических просто, населения, которое было вырублено за этот год, лучшее было вырублено, уничтожено, если хватит сил на то, чтобы за волосы, как Мюнхгаузен, вытащить себя куда-то в человеческую жизнь, то... Вот это будут очень тяжелые, мучительные, стыдные годы, потому что все должно начаться со стыда. У немцев было 12 лет стыда. У России скоро будет 110, уже абсолютного стыда, советского, имперского стыда. Если хватит сил отрефлексировать, все начнется со стыда и с попытки что-то... Да, надо просить прощения, да, надо вставать на колени, как канцлер Германии в Польше, вот тут неподалеку от меня. Да? Надо просить прощения, надо объяснять, и самое главное, не встать на колени где-то снаружи, а не побояться объяснить людям, отравленным 25-летней пропагандой путинской, начать им объяснять, да, что они не правы, что они не герои, а они в лучшем случае несчастные обманутые, а в худшем соучастники и подельники. Тот, кто будет это объяснять, немедленно потеряет рейтинг. Он проиграет на ближайших выборах. А победит какой-нибудь популист, который объяснит, что мы хорошие, нас все не любят. Айда за мной в очередное светлое будущее великой России. Опять будут побеждать популисты. Так вот, это один путь. Все-таки пытаться выходить наружу. Второй путь, просто не приходя в сознание, переть дальше до упора. Впереди Северная Корея, впереди просто, так сказать, понятный деградация, распад. А дальше сначала деградация, потом распад, но я все, не я, а многие описывали. Китаю ничего не надо будет делать, этот по китайской пословице, да, этот труп приплывет к ней сам просто. Они сидят на берегу и ждут, пока Россия просто, труп России приплывет к ним. Им даже делать ничего не надо. Вот развилка между мучительной попыткой выхода из целого столетия, мучительной, стыдной, да, с потерей рейтинга, с потерей, да, надо найти еще людей, которые согласятся, быть нелюбимыми, так нелюбимыми своим народом, чтобы им говорить правду, будучи политиками, не публицистами, да, политиками. Вот, между этим и тем, чтобы, не приходя в сознание, кочумать дальше туда, в сторону, Дугина, Проханова, дальше в своих галлюцинациях, да, уплывать дальше в сторону просто полного распада. Я вижу хорошее будущее в этой развилке, светлое будущее России. Я себе представляю в том, что через 2-3 хода все-таки элиту России будут составлять люди, во-первых, не убийцы, люди совестливые, в идеале не ворующие, хотя это трудно себе совсем представить. Но хотя бы не убийцы, которые найдут в себе силы начать разговаривать, начать говорить правду. Открыть все архивы, показать их, круглые сутки по телевизору показывать и рассказывать про нашу историю. Да? И дожидаться, пока вырастет поколение неотравленное. Да, вот эти 40 лет опять. Да? Мы про эти 40 лет вспоминали, когда Горбачев приходил, что нужно 40 лет. Так они прошли. Так они прошли эти 40 лет. Но мы снова завернули в рабство. Мы вернулись в Египет. Как-то так и не вышли. Вернулись еще к худшим фараонам. Светлое будущее для меня это через какое-то количество, в начале 30-х, не знаю, как там мать природа распорядится, не знаю. Да? Тем не менее, появление не убийц и не имперцев, да, это одно и то же. Людей, которые пощадят просто население. Когда-то Солженицын говорил в 80-х годах о том, что национальная идея может быть только одна. Сбережение народа, сбережение, он не про государство говорит, народа. Надо сберечь как-то народ. Народ, который уничтожали, целенаправленно уничтожали целый век. Кронштадт, рабочий класс вырезали, Тамбовское восстание, крестьянство, интеллигенцию, священников, то есть 5-10, ученых, евреев, неевреев, да, нациями. Да. Выкашивали лучше. Вот вопрос только в том, чтобы попытаться уж те, вот этих вот мальчиков и девочек, которые выходили к Верховному суду, вот их бы как-нибудь сберечь, попытаться. Вот это было бы удачей. Вот это было бы удачей. Вот чтобы это поколение, которое частично было представлено у Верховного суда, чтобы они не пошли под нож. И в них, чтобы нашлось там какие-то люди, которые подхватят это, так сказать, покоцанная древко из наших рук.
Коллеги, за новой порцией более утоляющего приходите через неделю. Лучше подписаться на Ходорковский лайв, кто еще нет. И, конечно же, лайкните, вы же тем более до конца досмотрели. Все ваши мнения мы принимаем в комментариях. И скоро увидимся.